Здравствуйте, говорю я всем слушателям радио «Спутник». Зовут меня Игорь Ивановский. Мы продолжаем подводить политические итоги недели. Далее поговорим о том, что происходило на этой неделе в мире. Кстати, если есть вопросы, присоединяйтесь к нашей беседе. Телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2. Либо же задавайте свои вопросы через бота в телеграм-канале «Радио «Спутник» или через наше мобильное приложение. У нас на связи политолог, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института Китая и Современной Азии РАН, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. Антон Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, давайте начнем с Украины. Там служба безопасности этой страны подвела итоги 22 года о контрразведывательных мероприятиях в церковной среде, в которых изложила результаты своей деятельности против священнослужителей Украинской Православной Церкви. Возбуждено 61 уголовное дело, вынесено 7 приговоров, 19 человек лишены украинского гражданства, и, кроме того, 250 клирикам запрещен въезд на территорию Украины. Ну вот такие итоги, я бы сказал, охоты на ведьм.
То есть... Катастрофично, в первую очередь, для такого важного фактора, как духовность. Потому как теперь многие миллионы людей, многие жители Украины будут лишены возможности и молиться с теми священниками, с которыми они молились, и молиться как раз-таки по православному, настоящему православному обряду. Многие будут лишены возможности ходить в церкви, которые не ходят. Да? Это касается не только Киево-Печерской лавры, но и других церквей. Поэтому с точки зрения украинских властей церковь не отделена от государства, она является, видимо, продолжателем государства. Вот. И такие меры, конечно, они толкают только к одному. К тому, что произойдет такой внутренний, например, духовный раскол, которого еще не было. По сравнению с которым создание там, ПЦУ, там, либо ОГКЦ, УАПЦ покажется сказкой. И действительно, они ведут к тому, что слово «православие» вскоре на Украине будет ассоциировано только с Россией. А сама Украина, в виде нынешних украинских властей, должна будет искать что-то новое, какую-то иную форму религиозного исповедания и, соответственно, очень весьма далекую от тех традиционных форм, которые есть сегодня.
Ну вот согласитесь, Антон Викторович, вера — это для русского человека, для украинского человека это что-то сакральное, что-то очень важное. И, ну, решаясь на такой шаг, наверное, и Зеленский, и его команда могли просчитать, к чему это может привести. Но почему же, несмотря на все это, они вот так поступают, как вам кажется? И, судя по всему, пойдут до конца.
Да, конечно, я пойду до конца, и в это можно понимать и знать, что точно так и будет. Но само собой то, что вера для русского человека, это, наверное, базовая в его идентификации, в его миропонимании, в его мировоззрении. И здесь как раз-таки идет политика слома того мировоззрения, того миропонимания, которое есть у украинского общества. И учитывая то, что сам Зеленский происходит с юго-востока Украины, это тоже весьма так обидно. Обидно еще и потому, что мы знаем, что именно Юго-Восток за последние 30 лет был подвержен активной работе со стороны самых различных сект и ересей. То есть не только расколы православной церкви проводились украинскими властями, но и активно предоставлялась территория для проповедования тех или иных сект, которые пришли с Запада, и которые весьма успешно набирали свой электорат. Поэтому то, что будет предложено взамен, а взамен, конечно же, будет предложено, и это будет уже какой-то даже фейк, а не религиозное учреждение. Вот. И действительно, это будет какая-то секта, которая будет аффилирована как с Константинополем, так и с Римом. И, безусловно, Зеленский сам понимает то, что, ведя свой народ такому ужасному состоянию на духовном уровне, он кладет гораздо большую бомбу, притом незамедленного, а ускоренного взрыва, которая способна уничтожить остатки той власти, которая сейчас есть на территории Украины.
Ну вот по поводу ситуации с Киево-Печерской лаврой еще немного хочу поговорить. Да, суд, как мы знаем, отклонил иск канонической УПЦ о признании недействительным одностороннего расторжения договора аренды. Договор закончился 29 марта, и священники должны либо перейти на сторону ПЦУ, либо покинуть помещение лавры. Ну и также Шевченковский районный суд Киева отправил настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла под домашний арест на 2 месяца, несмотря на жалобы на здоровье, о которых тоже много писалось, о которых мы говорили. Вот при этом рассказывается о том, что много народу сейчас в Киево-Печерской лавре, и провокации со стороны сторонников ПЦУ тоже присутствуют. Вот на ваш взгляд, это проплаченные провокации или общество тоже в какой-то степени расколото по религиозному принципу, и Зеленскому таки удалось добиться вот этой задачи?
Ну, не будем давать лавры Зеленскому. То есть здесь не то, что последние 30 лет активная пропаганда, активного раскола церкви. Мы же помним о том, что как только Украина обрела независимость, так сразу же пошли речи о создании отдельной украинской церкви. Вот. После этого был запущен украинский православной церкви. После этого была сильная позиция УГКЦ, греко-католиков. Потом был создан этот путь. Вот. И, соответственно, Зеленский получил уже готовый продукт. То есть до него люди проработали уже не с одним поколением. И, соответственно, то, что нужно было провести до финала, и, соответственно...
Ой, Антон Викторович, да, что-то со связью у нас, связь нас подводит. Давайте мы вам сейчас попробуем перезвонить, потому что, ну, прерываетесь буквально через слово. Напоминаю, что мы говорим про ситуацию на Украине, про ситуацию с Киево-Печерской лаврой, где продолжается противостояние верующих и СБУ. Но, как говорят большинство наших экспертов, с которыми мы общались в эфире, к сожалению, здесь победа вот именно как раз за украинскими силовиками. Дозваниваемся мы до Антона Бредихина. Напоминаю, что обсуждаем мы политические итоги уходящей недели. И еще одна новость, о которой хотелось бы поговорить, это Турция и Финляндия. Президент Таип Эрдоган утвердил решение парламента страны о ратификации заявки Финляндии на вступлении в НАТО. Очень долго шли переговоры, очень много об этом говорилось. Но вот теперь Финляндия утвердилась, Швеция так и остается в подвешенном состоянии. Антон Викторович, слышно нас?
Да, конечно.
Вот, прекрасно. Теперь и вас хорошо слышно. Так вот, на ваш взгляд, почему все-таки Эрдоган одобрил заявку Финляндии на вступление в НАТО? Там же тоже были разногласия. Я вот, честно говоря, не слышал, чтобы финны пошли туркам навстречу. Или, может, я чего-то упустил?
Нет, на встречу никто не пошел. Но здесь, наверное, вопрос в том, а какое будущее у НАТО? И видите, например, та же самая Турция себя в рамках этого НАТО. Отмечу то, что уже давно Турция ведет свою политику в рамках блока. И Эрдоган, видимо, идя на определенные уступки, хочет получить определенные преференции. Преференции не только того формата, который был заявлен, да, а больше именно экономические преференции. Мы знаем, что в рамках большого военного рынка, который есть в НАТО, есть конкурирующие стороны. Та же самая Франция и та же самая Турция. Соответственно, вполне возможно то, что теперь основным игроком на рынке вооружения среди стран НАТО станет Турция. Вот. Именно это была большая услуга, которую сделали отнюдь не финны, отнюдь не шведы, а именно Брюссель. Поэтому я больше здесь вижу именно экономическую выгоду, чем какие-то политические либо идеологические шаги, которые мы должны были сделать Швеция и Финляндия.
А вот этот вот шаг по ратификации заявки Финляндии, как думаете, он связан с предстоящими выборами президента Турции?
Ну, Эрдоган прекрасно понимает, что чем больше будет у него союзников, тем лучше, учитывая то, что основные его оппонентов напрямую поддерживают США, и, соответственно, любой политический проигрыш, любая политическая уступка Эрдогана – это бонус для его оппонентов, то вполне возможно, что хочет заручиться как раз-таки им. Поддержка некоторых европейских держав, которые могли бы как раз помочь ему на предстоящих выборах. И мы же понимаем прекрасно то, что выборы будут не только на территории Турции. Выборы будут на территории всей Европы, на выборы Эрдогана. И вспомним, как встречают Эрдогана в Германии, как встречают Эрдогана в Голландии, в других странах. И нужно понимать то, что диаспора в Европе настолько масштабна, что действительно за ее голоса, за каждый ее голос будет биться и Эрдоган, и его оппоненты.
А как вам кажется, раз уж мы заговорили о выборах в Турции, есть ли у оппонентов Эрдогана шанс?
Я думаю, что нет. Эрдоган выстраивал долго эту систему власти, которая позволила ему удержаться уже раз. А мы помним то, что была совершена попытка сделать революцию в Турции. И Россия помогла Эрдогану сохранить власть. Соответственно, тогда же была вычищена вся система страны, все органы и власти, и правительственных учреждений. И, соответственно, сегодня может повториться то же самое. То есть я почти уверен в том, что будет попытка проведения революции, притом не цветной революции. Все эти глупости со цветными революциями – это уже вчерашний день. Начиная с 2020 года американская модель соросовская именно по проведению цветных революций не работает. И в случае с Турцией, конечно же, будет применена более радикальная, но проверенная модель полноценной революции с участием в том числе и внешних интервентов, а именно США и их коллег. Вот. И здесь могут повториться события вековой давности, когда Ататюрк пришел ко власти, и Советский Союз помог ему в этом, в сохранении именно этой власти. Сегодня может все это повториться.
Mm-hmm. Ну вот, возвращаясь к ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО, в Швеции на это отреагировали, конечно, заявили, что мы рады за наш братский народ, как они написали, если я ничего не путаю, но, однако, членство Финляндии в НАТО не будет полным до тех пор, пока Швеция не станет членом Альянса. То есть видно, что радость это немного поддельная, как мне кажется. А вот что со Швецией-то в итоге, после сожжения Корана Эрдоган-то вряд ли, наверное, вот сделает такой жест доброй воли?
Ну, конечно, он будет применять разные очаги давления, и вполне возможно то, что будут какие-то контракции на территории Швеции. Это нельзя исключить, потом разного, самого разного масштаба, тоже предсказать крайне сложно. Вот. Но терпеть такое, конечно, он не будет. И, соответственно, он понимает то, что если он уступит с позиции религиозной, если он не будет отстаивать Коран и основные религиозные ценности ислама, то, соответственно, это будет еще одним его слабым местом в рамках предстоящих выборов. И, безусловно, он будет бороться за сохранение себя в качестве одного из лидеров мусульманского мира. А я напомню то, что формирование как раз-таки того самого пан-османского проекта, которым руководит Эрдоган, по установлению Османской империи, включая в том числе и фактор ислама. Вот, и, безусловно, Швеция получит определенные меры воздействия со стороны не только Турции, но и других стран исламского мира, которые являются союзными ей.
Mm-hmm. То есть вступление Швеции в НАТО – это перспектива отдаленная?
Ну, скажем, замороженная. Замороженная, то есть, опять же, до определенных уступок, до определенных событий, которые могут повлечь смягчение отношений со стороны Турции. А здесь мы видим то, что у нас на политику отвечает обычной экономикой.
Понятно. Антон Викторович, еще одна новость, которая обсуждалась широко на уходящей неделе, про северные потоки хочется поговорить. Совет Безопасности ООН ожидаемо не принял проект резолюции, призывающий создать Международную комиссию для расследования обстоятельств взрывов. За эту резолюцию проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Остальные страны воздержались, ну, совершенно ожидаемые, на мой взгляд, итоги, или, может быть, для вас какая-то неожиданность здесь была?
Ну, а какая неожиданность? Все ожидаемо, тут наоборот. Было бы неожиданно, если бы проголосовали в пенальти. Вот.
Но это было бы, да, это было бы странно.
Это вопрос такой долгий и фактически не решаемый в ближайшем году и в ближайших лет. И я отмечу, что в ситуации полного противостояния России и Запада, которая была обозначена в нашей внешнеполитической доктрине, вполне понятно то, что вопросы Северного потока, любые вопросы по отношению с европейскими странами США, они будут приносить как раз таки такой вот долгоиграющий, замороженный характер, и рассчитывать на какой-то позитивный возглас, да, на позитивные действия со стороны европейцев и американцев нам ожидать не стоит. Поэтому у нас уже есть определенные союзники, в стратегии они конкретно прописаны, какие-то союзники, вот с ними и нужно работать. А разрываться вот это вот на восток и запад, думать о том, что когда-нибудь там европейцы исправятся, американцы там пойдут на свою красную линию, не стоит. Наоборот, нам необходимо делать все для того, чтобы развивать взаимоотношения со странами Евразийского союза, со странами Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.
Ну, с развитием отношений со странами Азии понятное дело, но вот с северными потоками-то что делать? Официальный представитель МИД Мария Захарова, в частности, сказала, что Москва будет требовать отчеты от стран, проводящих национальные расследования терактов, и сказала, что Россия и дальше будет поднимать неудобную для Запада тему. Не все еще рычаги давления использованы, как вам кажется? Еще мы что-то можем сделать?
Ну, я уверен, что да. Я уверен, что да, и тут у нас будет помощник как раз-таки не европейские власти, а европейские народы. Вот. И, безусловно, Россия еще не отыграла основные карты, которые мы могли бы стать нашими джокерами в большой европейской игре. Россия ждет, и России нужно действительно немного приморозить наши взаимоотношения с европейскими державами, чтобы нарастить другой потенциал, потенциал неформальный, именно межкультурных связей и гуманитарного сотрудничества, именно с европейскими народами. А это будет вполне реалистично в рамках тех кризисов, которые есть в Европе. А это будет реалистично в рамках тех пакетов санкционных, которые принимают европейцы по отношению к нам. И я уверен, что вполне возможно возникновение в ряде стран европейских пророссийских движений по аналогии с теми, которые есть, например, в Австралии, да, где у нас уже который месяц идут постоянные митинги на регулярной основе в ряде городов Австралии, где казаки, где наши соотечественники выходят и со своей поддержкой специальной военной операции нашего лидера Владимира Путина. То же самое будет и в Европе. Нужно только немножко подождать и раскрыть наши возможности.
Антон Викторович, ну и в завершении темы про северные потоки появилась опять же новость о том, что в Европе наладили сотрудничество по инциденту на северных потоках. Вот страны, которые расследуют теракты, они вроде как решили объединить усилия для того, чтобы вот совместно расследовать это происшествие. До этого вот тоже Германия предлагала, но как-то другие государства на это реагировали не особо. А теперь вдруг решили объединиться. С чего бы это вдруг и связано ли это как-то с вырабатыванием единой позиции, единой стратегии по вопросу того, что произошло?
Я думаю, это связано, в первую очередь, с той разноголосицей, которая идет от разных европейских стран. Каждый из них пытается выдумать свою позицию, нет никакого основания, доказательства, соответственно, в этом плане все проигрывают. Поэтому действительно они решили, что озвучивать единую европейскую позицию должны только одни уста, а не 100 политиков с разными подходами и своими вариациями того, как это произошло. Поэтому действительно это попытка формировать какое-то единство и, соответственно, избежать тех резких заявлений, как, например, которые были у поляков, которые прямо сказали о том, что взорвали северные потоки именно американцы, и спасибо им за это, да, также поляки сказали. Вот поэтому избежать таких вот ситуаций в дальнейшем и желают европейцы сегодня.
Да, понятно, желают избежать таких ситуаций, объединяются. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Антон Викторович, вот еще что хотелось бы обсудить. В Евросоюзе близки к обсуждению темы отправки миротворческих войск на Украину. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он напомнил, что год назад в сообществе спорили о том, следует ли направлять Украине летальное оружие. Сейчас такого вопроса не стоит. И вот совсем скоро Европа уже готова обсуждать вот отправку этого миротворческого контингента. Ну, конечно, тревожное заявление. И вот на ваш взгляд, а почему об этом заговорила именно Венгрия, которая всегда стояла в оппозиции к Евросоюзу? Ну, в плане Венгрия украинских вопросов.
Поддержки статистики, которые живут на территории Закарпатти, которые начали перед других ценных пунктов. И это важно, то, что Венгрия весьма заинтересована в том, чтобы ее миротворцы находились на территории Закарпатской области, как территории, которая подразумевается в рамках формата Великой Венгрии. И здесь она как раз заявляет больше даже не Украине и не России эти слова. Она заявляет это своим соседям, Польше и Румынии. Говорит о том, что есть зона интересов Венгрии на Украине. И в эту зону интереса попрошу вас не лезть. Поляки уже готовы заходить на территорию Львова, Ивано-Франковщины. Они уже готовы, по-моему, даже открывают там свою военную базу. Они уже говорят не о миротворцах, и не говорили не о миротворцах, а именно о гуманитарной военной миссии. Это несколько другой характер, которая должна находиться на территории Запада Украины. Поэтому здесь действительно венгры стремятся сыграть немножко на опережение и предупредить своих же союзников по Европе, да, о том, что не стоит лезть туда, куда не нужно.
Угу. А на ваш взгляд, вообще такой сценарий развития событий рассматривается в Европе всерьез, чтобы действительно создать какой-то, какой-то миротворческий контингент, направить этот контингент на Украину? Или все-таки здравый смысл хоть здесь возьмет верх?
Ну, какой здравый смысл? Если идея направления военного контингента в виде якобы добровольцев, якобы там наемников, да, и в виде офицеров командующих уже давно реализовано, да, и войска НАТО в том или ином формате уже давно находятся на территории Украины. Поэтому здесь чего-то нереалистичного так не стоит. Это вполне реалистичный вариант, то, что войска якобы миротворчески будут направлены. Но, по сути, они будут иметь характер как раз-таки местных военных администраций от европейских держав.
Да, я почему говорю про здравый смысл, потому что я вспомнил заявление замглавы Совета Безопасности Дмитрия Медведева, который сказал, что страны Североатлантического альянса, если направят без согласия России миротворцев под эгидой НАТО на Украину, они развяжут Третью мировую войну, и Дмитрий Анатольевич говорит, что понятно, что так называемые миротворцы будут выступать на стороне врагов и изрядно нагреть на этом руки, доведя ситуацию до точки невозврата, и они будут закон целью для наших вооруженных сил. Поэтому вот вопрос...
Все верно, будут, если не согласуют. Mm-hmm. Согласиться полностью с Дмитрием Анатольевичем и подчеркнуть, что без согласования с Россией, конечно, они будут принимать нашу страну, и они будут просто уничтожены. А если согласуются, мы договоримся о чем-то, тогда уже да.
Да, ну, услышат эти призывы...
Я думаю, что они активно читают Дмитрия Анатольевича и анализируют то, что он пишет. И надеюсь, что они не услышат, они все-таки продумают, анализируют, поймут. Потому что нужно делать все согласие Москвы.
Да. Ну что, давайте еще одну тему попробуем разобрать. В частности, касается она Дональда Трампа. Обвинительное заключение большого жюри присяжных Манхэттена в отношении президента США содержит, среди прочего, обвинение в уголовном преступлении, сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники. И информагентство отмечает, что когда Трамп должен явиться в суд в Нью-Йорке, у него снимут отпечатки пальцев, сфотографируют его в анфас, в профиль. В общем, так называемая фотография под арестом. Трамп обвинение в свой адрес называет политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне. Ну вот Илон Маск же, по-моему, говорил, что если Дональда Трампа арестуют, то он практически гарантированно победит в президентских выборах США. Как вам кажется, как вот эта история вообще вся будет развиваться?
Да, вообще классная история. Я думаю, что на Трампу более чем выгодно. Действительно, создав из себя лицо, которое подвергается политическому управлению, политическим репрессиям за действующих властей, он имеет очень серьезные шансы на победу, на президентскую. Поэтому от судебного процесса Трамп только выиграет. Но фотографии, которые он сейчас делает, вполне может использовать на своих плакатах. Да, это будет тоже только плюсом. И, наверное, напомнят как раз таки белому населению США еще времена ковбойские, когда самые известные ковбои висели в барах с определенной там стоимостью за их голову. Вот. То же самое будет и сейчас, и, соответственно, Трамп имеет еще одну возможность, появилась еще одна возможность для продвижения себя как вполне очевидного будущего президента США.
Да, ну я только добавлю, что согласно последним данным, более 50% республиканцев готовы поддержать кандидатуру Дональда Трампа на президентских выборах. Это несмотря на все обвинения. За его ближайшего соперника Рона Де Сантиса, имею в виду республиканцы, проголосуют 21% респондентов. Антон Викторович, спасибо большое, что согласились принять участие в нашей программе. Политолог Антон Бредихин был у нас на связи. Далее новости на Радио Спутник.